Мы читаем книгу «Труды Бааля Сулам» на 162-й странице, Птиха, на 6-м пункте, находится это также в книге «Каббала для начинающих» по 426-й странице. Вопросы задавайте по КАП ТВ, и лучшие вопросы будут заданы прямо в процессе урока. Книга «Труды Бааля Сулама. Введение в науку Каббала». Мы дошли до 6-го пункта. Хорошо, мы продолжим. Я пытаюсь больше объяснить, чем нарисовать, чтобы мы больше вошли в качество тех вещей, которые здесь находятся, а не во внешний рисунок. Достаточно нам внешних рисунков. Пункт 6. Эти четыре вышеперечисленные стадии соответствуют 10 сферот, на которые делится любое творение и любое создание. Как во всем, так и в четырех мирах, и в самой маленькой детали, в реальности. То есть нет у нас больше, чем 10 сферот, или 4 стадий, или имени Авая, неважно, как это назвать. 10 сферот, легче всего сказать, поскольку он говорит в книге Ицира, 10, а не 9, 10, а не 11. Итак, 10 сферот включает в себя всю реальность, половину, четверть, маленькую часть, неважно, как бы ты ни делил реальность, должно быть в ней структура из 10. И не может быть половина или четверть этих 10 сферот. Но если ты отрезаешь от него половину или четверть, знай, что там тоже находится 10, как в голографическом изображении, скажем. И пхина алиф называется хохма или мирацелут. Можно другие названия дать. Юд или парцуф гальгальта, или парцуф фарихампин. Нету конца всевозможным названиям, но он приводит здесь это нам только для того, в качестве авая, сферот и миров. Итак, пхина алиф называется хумали мир ацелут, пхина бет называется бина или мир брия, пхина гимель называется тиферет или мир ицера, пхина далит называется малхут или мир асия. Пока что он называет это Тиферет, затем, после второго сокращения, в особенности, мы переходим к имени Зерампин. И выясним природу четырех свойств, существующих в каждой душе. Он говорит уже не четыре пхинот прямого света в каком-то месте, но в каждой душе. То есть уже в творении, которое находится в определенном развитии, поскольку душа выходит из мира бесконечности и опускается в мир Ацелут, приобретает там свойства пхины алиф души, то есть самое начало. И там в мире Ацелут она еще не называется именем Нишама, потому что название указывает на определенную отделенность от Творца. То есть мы здесь, когда мы говорим о развитии творения, мы измеряем, взвешиваем творение, насколько оно отличается от Создателя, что называется его качеством, его выигрышем, его величиной, насколько он отличается. Как мы изучаем у Бааля Сулама в статье «Шамати, неживое растительное животное, человек», когда в неживом нет пока что желания получать большого, он делает все, что желает его хозяин. Так это происходит. Нет никакой отделенности от Творца, в результате которой он выходит из уровня бесконечности и приходит к какому-то самостоятельности, самоопределению. Но пока он еще не является кли, нет своего желания, нет того, что отделит его от Творца, пока не будет называться собственным именем, то есть нешама, душа. Нет у человека этого. Мы говорим об этом, но называем это во имя будущего. И ты уже знаешь, что первая стадия кли еще не называется сама по себе, а вся отменена по отношению к свету. И поэтому говорят, что в мире Ацелут является полностью божественным. То есть, что это как порицание. Недостаток, что мир Ацелут, если это сверху вниз, в нисхождении, нету там еще творений, отделенных от Творца, когда мы приходим к миру Ацилута снизу вверх, и уже с нашим эгоизмом включаемся туда, мы уже приходим к состоянию, когда нет различия между нами и Творцом, несмотря на весь эгоизм, находящийся в нас. Это что-то другое. Поэтому есть разница сверху вниз или снизу вверх. Но нахождение в мире Ацилут. Нахождение в мире Ацилут заключается в том, что нет разницы между творением и Творцом. Он и его цвет в качестве Он едино, имя Его едино. Он и имя, и кли, и свет, все едино. И даже души других, отличных от человека существ, которые проходят через этот мир Ацилут сверху вниз, считаются слитыми с Творцом. То есть нет различия между всеми желаниями на уровнях Шореш Алиф Бет Гимель Далит. Все, что находится в мире Ацилут, является законченной божественностью. Неважно, сколько есть желания получать в каждом, все здесь кли и свет равны. Это является сутью мира Ацилут. Сверху вниз это происходит с помощью развития со стороны Творца, снизу вверх приходит с помощью исправления со стороны творения. Это понятно? Вопросы? Да, кто там? Эрис Бенцион, я не очень-то это понял. Что ты не понял? Я не понял, что вы хотели передать в этом пункте. Послушай себя изнутри, и ты увидишь. Я передал тебе что-то особое и только специально для тебя. Я не смеюсь. Я тебе серьезно говорю. Только немного больше уважай мои слова и попробуй понять их внутренний посыл. Я хотел тебе сказать, что если ты придешь к миру Ацилут, ты будешь как Творец. А? Но я не слышу. Ты что, поражен? Ладно. Седьмой пункт. И в мире Брия уже правит Пхина Бет. Вторая стадия. То есть сосуд кли, которым является желание отдавать. Хотя кли, но желание отдавать. Вы понимаете это? Разница. То есть желание получать исправленное, которое чувствует себя кли, но все-таки кли отдачи. Есть различие здесь между материей кли и действием кли. И поэтому, когда душа пребывает, нисходит снизу, сверху вниз, от лица лика Творца и вниз, и пребывает в мир Брия, из мира Ацилут, то есть опускает себя по отношению к Божественному с одной стороны, а с другой стороны раскрывается как желание, как материал. Она приобретает эту стадию развития сосуда, кли, который там. То есть становится более худшей, более безобразной. И тогда уже называется именем Нишама. Это очень особое имя. Почему мы называем это Нишама, наша внутренняя суть? Это значит, что она уже отделилась и вышла из сущности Творца и приобрела отдельную, определенную самостоятельность, чтобы называться душа Нишама. И поэтому самое возвышенное, о чем мы говорим душа. Почему? Потому что мы не теряем в этом свое самоотождествление, свою индивидуальность, с одной стороны. С другой стороны, мы находимся с Творцом в связи, в самоотождествлении, в соответствии, в сравнении, в уподоблении. И когда человек поднимается в Ацилут, слово это Нишама, это душа, что исчезает, отрывается от нас. Мы уже не душа, не Нишама, а Хая или даже Ихида, нет. Мы говорим уже до конца исправления, не включая самого конца исправления, а до конца исправления имя душа остается, поскольку до конца исправления мы способны быть с великим Творцом, как в мире Ацилут, как Он сам, поскольку мы, в нас есть части, и такие, которые мы не можем исправить. И поэтому имя душа остается как максимум, который мы способны исправить в постоянном виде. А все остальные добавки — это в подъемах и падениях случайные вещи.
Это значит, что она уже отделилась от сущности Творца и приобрела определенную самостоятельность. Это означает совпадение по свойствам с Творцом настолько, насколько возможно. Не все совпадает по свойствам, но то, что она в состоянии сделать. То есть, если левая нельзя исправить, то нельзя. И поэтому это считается чистой духовностью. Следует понять, что имя Нешама — это исправленная реальность, и кроме этого мы не в состоянии исправить. Пока что дойдем до полного исправления, тогда состояние изменится. Вопросы? Да. Вопрос ученик из Украины. Он спрашивает, какая разница между именем и между именем и душой? Мы еще не прошли малые уровни рух и нефиш. Рух в мире Ицера, нефиш в мире Сия, который включает этот мир. И поэтому то, что объединяет все эти уровни, это то, что максимум, что мы можем исправить у нас в постоянном виде, в постоянном состоянии, это нешама. А хая и ехида — это при подъеме, в присоединении, в особенные дни, что называется, особенное состояние в мире Ацелут. Поэтому наша цель — это уровень нешама. А нашу внутреннюю суть, поэтому мы и называем этим именем нешама, буквально душа, а в полном исправлении наша внутренняя суть будет называться ехида. Или даже более того, потому что ехида — это тоже уровень, который хотя и высокий, но в полном исправлении, на уровне, который включает в себя все, пока что это не имеет определения, потому что определение все-таки дает некое точное определение и различие между одним и другим. Ты видишь, в мире Ацилут он не говорит нам, каким именем называется клей. Он говорит только Нешама, и это уже мир Брия. Но в мире Ацилут, который мы изучали в шестом пункте, он не рассказывает нам об этом, как называется клей. Творение, которое спускается, и написано он, и имя его, и суть его едины. У нас есть проблема, если мы приходим к полному слиянию, к абсолютному слиянию, во всех наших келим. Как называть творение? Тогда кли и свет равны, равнозначны. Как у Творца нет имени тогда? Потому что имя указывает на различие между светом и кли, которое я могу где-то распознать. Здесь я не могу это сделать даже по отношению к себе, если я нахожусь на таком уровне. Да. Михаил из Сан-Луиса и Максим из Москвы спрашивают, другие существа, отличные от человека, как их назвать? Это желание. Мы ни в коем случае не говорим об образах на двух ногах или на четырех ногах, или с хвостом, как рыбы в море, или на 40 ногах, как есть такие существа маленькие. Мы говорим о желании получить, которая даже на самом высоком уровне в мире бесконечности состоит из Юдкей Вавкей, называется неживое растительное животное человек. На каждом уровне, в каждой сфере, по ширине, есть Юдкей Вавкей частные, и там есть разделение на неживое растительное животное человеческое. Поэтому, когда желание получить проходит через мир Ацилут, на каждом уровне, в каждой сфере есть уровень неживое растительное животное человеческое. Поэтому и на уровне неживой есть неживое растительное животное человеческое. И так и в мире Ацилут на его уровнях неживое растительное животное человеческое то же самое. Так и говорится, что все желания неживое растительное животное человеческое проходящая через мир Ацилут, являются чистой духовностью. Но ты можешь сказать, они чувствуют, не чувствуют? Каковы корни этого? Какая разница, что и где? Это сейчас меня не интересует, как проявляется тем это желание. Если находится в мире Ацилут, то это желание. В нашем мире затем это желание приобретает некую форму материальную или облачается в материю. Но что такое эта материя? Кто такой материя? Кто такая материя? Это никто. Это желание, которое во мне, в моем экране, приобретает форму либо человека, либо растения, либо какого-то предмета. Так что? Но я лишь представляю его так в своих ощущениях, но кроме моих ощущений, это сила, сила желания, которая так во мне представляется. Я устроен так, что я воспринимаю камни, растения, животных, человека. Во мне так они воплощаются. В моем экране приобретает такое изображение. Но мой экран действует на основе электрических векторов, как в компьютере. Он мне лишь рисует эти вещи. Эти векторы — это желание. В конечном итоге сочетание разных желаний дает мне такие картины. Это все силы. Кроме этого нет ничего. То, что нам кажется, есть образы, предметы. Это то, что представляется во мне, в моем экране, как говорит Бальсулам, что на обратной стороне мозга человека отображается фотографическая картина, которая представляет нам картину вовне меня. Вне меня находится только сила, которая работает во мне. Поэтому этот мир мы называем воображаемым миром, иллюзорным, который лишь в моем экране представляется так. Почему они не представляются в виде сил? Это именно и есть форма сил, которую я чувствую. Почему он устроил это так? Он объясняет это в предисловии книги Зор. В каком пункте? В 34-м. Что он говорит? Он говорит, что за счет того, что мы находимся во внутреннем восприятии, нам кажется, что это вне нас, то различие между истиной и тем, что нам кажется, дает нам различие, дает нам возможность увидеть различие между Творцом и Творением. Я вижу, как я далек от Него. Это дает мне ощущение объема. Это ложное ощущение, потому что я вижу свою погрешность восприятия в том, что я, это должно быть внутри меня, а я представляю это вовне себя. И это различие указывает на то, насколько я еще должен исправить свое восприятие для того, чтобы это ощущалось внутри меня только лишь. И духовное восприятие это только в человеке должно быть. Нужно думать об этом в течение дня. Бальсулам пишет об этом в предисловии книги Зор в пункте 34. Он пишет: орган зрения наш, где мы воспринимаем большой, огромный мир, полный всяких интересных вещей, представляется нам только у нас внутри. Во внутренней части нашего мозга есть своего рода фотографическая картина, где мы видим все, что нам представляется. И то, что мы видим вне себя, это не есть истина. Дальше он пишет: насколько мы должны благодарить управление, что оно создало нам такую фотографическую картину, которая позволяет нам воспринимать все вне нас, потому что это дает нам возможность осознать все в разуме и в полном постижении, и измерить все внутри и вовне. И без этого у нас бы не было такой ясности постижения. Хорошо. Олег. Олег из Лондона спрашивает о том, что вы объяснили сейчас. Так кто я в этом мире? Я тело, я восприятие? Нет, нет, нет. Давайте не будем отдаляться от птихии. Вы должны также отфильтровать вопросы, чтобы они были близки к нашему, к теме нашего разговора. Пункт 8. В мире Ицера уже правит Пхинагимл, которая включает в себя определенную небольшую порцию желания получить. Поэтому, когда душа спускается в мир Ицера и приобретает эту стадию развития сосуда, потому что место определяет, она выходит из состояния нешама и теперь уже называется руах. Этот сосуд уже определенно имеет определенную авиют, то есть некую порцию желания получить. Тем не менее, этот сосуд все еще считается духовным. Почему? Потому что такое количество и качество желания получить еще недостаточны для того, чтобы полностью отделиться под своим свойством от сущности Творца. То есть так или иначе, поэтому мы говорим, что затем мы называем мир Ицера промежуточным, где с одной стороны уже есть желание получить, но желание получить недостаточно для того, чтобы отделиться от Творца, и недостаточно для того, чтобы стать самостоятельным творением. И находится так в промежуточном, в подвешенном состоянии. Состояние между, состояние непонятное, невыясненное, половина на половину, между праведником и грешником. Разные такие определения, потому что суть мира определяет то, кто находится в нем и какую форму он имеет, какие ощущения испытывает. Все это определено, и мы не можем быть в мире Ицера и быть праведниками. Нет, праведник в мире Брия. Полный праведник — это мир Ацелут. Изменяет место, изменяет суть, то есть изменяет жребий, как говорится. Поэтому мы изучаем сейчас места, миры, которые определяют то, кем будет тот, кто находится в них. И это определение определяет форму кли, то, что он говорит. Когда нешама спускается в силу разных причин, попадает в мир Ицера, то она сразу же приобретает его форму, его свойства, его возможность сопротивления, преодоления, ощущения себя, относительно себя самой. И все ее, это ее причастность, ее нахождение в мире Ицера является определяющим.
Когда есть в мире Ицера кли, которая находится в мире Ицера, это для меня пока что два понятия. Нет, если ты находишься в мире Ицера, ты находишься как и мир Ицера. Нет разницы между тобой и миром Ицера. Нет различия. Ты слит с той же реальностью. Эта реальность находится в тебе, можно так сказать. Ты... Именно ты вдруг думаешь и желаешь, и определяешь, и решаешь. Все, что называется миром Ицера, это то, что наполняет тебя и делает тебе абсолютный апгрейд. Все, ты не можешь думать, как мир Асия, или Брия, или Ацелут. Нет, ты находишься в мире Ицера. Это называется то, что ты сейчас. Да. Я не понимаю, почему вы не даете нам произвести анализ и синтез. В чем? Мы пытаемся понять путь. Я не понимаю, что ты спрашиваешь. Есть здесь понятие, которое мы разобрать как мозаику, кли, душа. Душа спускается, что там происходит. Вы говорите, что все только в соединении, только когда раскрывается сердце, понимает. человек. Я не понимаю, что ты говоришь. Желание получать, которое нисходит и доходит до мира Ицера, получает свойства этого мира, и тогда чувствует, что пока что соединен с духовным, но есть разница между ним и духовным, что он находится в промежуточном состоянии. Еще что он говорит, что его уровень называется светом руах, и вышел уже из духовности души, когда уже не относится по-настоящему к Творцу. Есть ухудшение уже какое-то. Я не знаю, что сказать. И делай анализ и синтез, что я тебя мечаю. Спроси точно, тогда я пойму, что ты хочешь, кроме этих слов. И точный вопрос, если разобрать эти понятия, разбери, я не знаю, что ты хочешь разобрать. То, что мы говорили, кли, душа, что я должен объяснить тебе кли, на что я их могу разложить на четыре стадии, я не понимаю, что ты спрашиваешь. Вопрос, в конечном счете, как почувствовать эти вещи теперь, это совершенно другое, чем то, что ты спрашивал раньше. Ты спрашивал о понимании, а сейчас об ощущении. Я сожалею. Я тебе говорю, я не понимаю, что ты спрашиваешь. Понять и почувствовать — это две различные вещи. Анализ и синтез не относятся к ощущениям. И ты не находишься к тому же на таком уровне, когда бы мог произвести это. Это мир духов. Это тебе что-то поможет? Давай проведи анализ и посмотрим. Да. Дани Вайсфилд. И единственное, что мы можем почувствовать сейчас, это как в пункте 155 устремляться, желать. Это несомненно. Но все-таки представлять, он пишет все-таки для нас, чтобы мы хотя бы в чем-то могли представить себе различие между ступенями. О самой ступени где-то там мы не знаем, что такое быть он, и имея его единый, он и свет его, и принимающий. Это одно целое. Но хотя бы относиться к этому хоть каким-то образом, насколько способны. Мне кажется, что то, что он пишет, я добавляю тут, объясняю тут и там. Ну, задавайте еще вопросы, да. Не в Навон. Что является изменяющимся элементом от мира к миру? Свойство желания. Что властвует в желании? Какие ценности по отношению к дающему? Насколько дающий находится в самом желании, как вещь более важная, чем само желание? Это именно определяет, и нет большего. Нет большего, есть желание получать, и в нем два свойства — самоблагополучие и благополучие дающего. Это как гость с хозяином. В каком сейчас внутреннем состоянии находится гость? Или в состоянии брия, или в состоянии ацилут, или ицера, или асия. В соответствии с этим он реагирует на самого хозяина. Если он находится в мире Асия, проглатывает все угощение. Если в мире Ицера, он все время находится в каком-то сортировании, вопросы, да, нет, немного меньше, он не знает. В мире Брия он уже производит расчеты на все и знает, что он не ошибется, и хотя он гость, но может в каждом своем действии доказать хозяину, что он доставляет наслаждение хозяину. А в мире Ацилут, если он находится в своем внутреннем виде, проглатывает все, как в мире Асия, и наверняка делает это ради хозяина, поскольку они слиты друг с другом, без всякого различия между ними. И поэтому мы говорим, не о сути, скажем, о состоянии внутреннем, а о внутреннем уровне кли. Вопрос? И что остается постоянным на всех этих ступенях? Само желание остается постоянным. Что меняется в нем? Уровень исправления. Само желание вообще не меняется. Меняются действия над ним. Более открыть, скрыть. Ради получения, ради отдачи, добавить к нему намерение. Само желание не меняется. Это как осел. Тот, кто восседает на нем, направляет его. Да, как говорит Баля Сулам, есть у тебя осел, который крутит жернова. В Иерусалиме таким образом делали, давали ему ясли с зернами, и он крутил жернова, он знал, что может наслаждаться. И на все, что я делаю, есть у меня мешок с зернами, а если бы я не делал, я бы их не получал. И все, осел. Он не может работать по-другому. Ему необходимо наслаждение. Без этого он не может работать. Намерение, которое находится над ним, называется человек, который управляет ослом, направляет его. Погонщик этот. Он определяет, куда пойдет осел, когда пойдет, когда нет, с каким намерением. Намерение не относится к желанию получать. Желание получать не различает намерений. В этом величие его, что отдает себя. Пожалуйста, делай со мной все, что хочешь, но знай, что это природа. И поскольку он настолько туп, не меняется, ты можешь выстроить на нем форму человека. Только если ты знаешь, как им правильно пользоваться, и все. Дай ему наслаждаться. Только намерение поставь над ним. Эта вещь очень непростая. Здесь Тора совершенно противоположна восприятию обывателей. На самом деле, каждый, у которого желание больше и злое начало больше, но он знает, в каком виде дать наслаждение, чтобы он на него возвел правильное намерение. Хорошо. Я не вижу, кто там. Юда Даниэля. Вы сказали, что в духовном есть картина, надо смотреть на картину изнутри. Что это означает? Поскольку из нее нет ничего. Но как же видеть это изнутри? Ну, ты видишь, как скрывающий живот и видящий, что есть в животе. Это как мы говорим. Он говорит от живота, то есть из чрева. Это наше внутреннее пока что. Внешнюю картину я вижу, но я не вижу, как смотреть себя. Ты обращаешь в другую сторону свое зрение. Переворачиваешь зрение. Как тебе кажется сейчас, что ты видишь нас извне, ты начинаешь видеть, понимать, чувствовать. Видено 100% достоверным, истинным может быть, достоверным, что это происходит внутри. Происходит внутри. Именно так. И ты уже не можешь. Ты понимаешь это отклонение, ошибку, ну скажем, не ошибку, ты понимаешь эту игру, которую тебе специально показывают, что когда вовне и изнутри ты видишь, и ты чувствуешь тогда эти обе картины и различия между ними, показывает тебе, сколько еще тебе необходимо проделать шагов для того, чтобы соединиться, чтобы не было различия между внутренним и внешним, чтобы это не было противоречием. Вы начнете это чувствовать, и вы увидите, что это дает тебе свободу, точную индикацию, расстояние. Где ты находишься, насколько во скольких гранях ты можешь восполнить разницу между истиной и ложью. Это пока что не ложь, это пока что зеркало показывает, что у тебя неисправленные свойства, иначе бы ты этого не различал. Ты не знал бы, где божественное или где его нет, и насколько внутренние свойства. А когда ты видишь эту картину извне немножко и немного изнутри, это дает уже тебе инструменты как бы в руки. Да, Глизерин, ну, сейчас мы посмотрим. Скажем, желание, чтобы все меня любили и только меня. В каком виде оно было в Ацилуте? Как оно не зашло? Нет, оно таким и остается все время. Если я чувствую, что все меня любят, я нахожусь в Ацилуте. Ну что ты так на меня смотришь? Что именно так? Только меня. Что ты на меня смотришь? Ты мне не веришь? Ладно, я хочу, чтобы любили только меня. Бенцер хочет, чтобы его любили. А это уже не Ацилут. Так ты не спросил. Так ты не спросил. Что говорит нам Бааль Сулам? Он говорит нам, неважно, ты приходишь сверху вниз, не сходишь от Творца, чтобы стать творением, или же восходишь из состояния творения, чтобы стать как Творец, когда ты приходишь к состоянию, называемому мир Ацилут, нет в тебе различия во всем творении, ты находишься в полном слиянии с Творцом. И ты все действия, мысли, желания, планы, установку состояний твою и Творца, все это то же самое. Не то, чтобы кто-то был первым, а кто-то вторым. Нет, вы просто слиты вместе, в единой точке. Если ты приходишь сверху вниз, это желание, которое является пока что первозданным, пока что не называется творением, нет в нем ощущения, что оно существует. А если ты приходишь снизу вверх, ты приходишь с очень большим желанием получать. Пока ты доходишь до мира Ацилот, твое желание становится в миллиарды и миллиарды раз большим, чем оно сейчас. И оно полностью исправлено в соответствии с Творцом. И так это происходит. Что я могу добавить? Ты не теряешь. Это удивительно, то, что есть в творении, ты не теряешь свою самостоятельность, что я, Миша Глизерин, такой, с такими красивыми ушками. И вместе с тем я совершенно слит с Творцом. Не исчезает ощущение отрыва вместе с ощущением соединения и слияния. Иначе нельзя сказать «он» и имя его все едино. Иначе как ты говоришь, что свет и кли то же самое? Так есть свет, ведь и есть кли, и они то же самое. Понимаешь? Я не думаю, что стоит останавливаться на этом. Давайте продолжим. Девятый пункт. И в мире Асия уже властвует Пхина Далит, которая является окончательной стадией развития сосуда. Большое желание получать. То есть, большое желание получать. Откуда мы знаем? Где было маленьким желанием получать, и сейчас большим. Творец создал его маленьким, а затем на протяжении нисхождения этого желания получать, оно становится все больше и больше. Где мы такое видим? С помощью чего это растет? И оно раскрывается. Раскрывается. И все. Это, как физики говорят, был большой взрыв, и из маленькой частички вещества образовалась вся материя во Вселенной. Как такое может быть? Говорят, прежде всего это было маленьким ядрышком, а сейчас 10-сантиметровым в диаметре, а затем еще что-то скажут, это не важно. То есть, что желание получать, это тоже желание получать, только оно раскрывается. С помощью чего? С помощью скрытия света. Это очень просто. Он приходит к нам из бесконечности, где свет и кли равны. По величине, по сущности, не знаю почему. Не знаю почему. Свет начинает сокращать себя в кли. Все больше и больше и больше и больше. Как говорят, насколько они не сходят от лика его лица, так мера света в кли начинает уходить, уходить, и раскрывается все больше желание получать в соединении двух их. Итак, мы доходим до мира сия, что здесь большое желание получать раскрывается, раскрывается.
Поэтому на этой стадии желание получать достигает своего максимального развития и отделения. От чего? Отделение от сущности Творца. То есть в мире Асия, тот, кто находится, он чувствует, что он отделен от сути Творца, от сущности Творца. Вы чувствуете, что вы отделены от сущности Творца? Вы чувствуете его и то, что вы отделены от него? Кто чувствует себя так, он находится в мире Асия. Это уже дай Бог нам. Он превращается уже в собственную индивидуальность. Он знает, что есть индивидуальность, сущность Творца, но у меня есть собственная индивидуальность. Он уже может определять. И свет, находящийся там, называется нефеш. Что такое нефеш? Это указывает на отсутствие этого света, собственного движения. Он чувствует себя задействованным, то, что на него воздействует, то, что он сам не может сделать никакого действия. У нас есть представление о том, что мы можем сделать все. Кто такой Творец? Где он вообще? Мы не находимся в мире Асия с вами. И знай, что не существует ничего, что не состояло бы из своего Абия. Что это значит? Что даже если находишься в мире Асия, ты находишься пока еще в духовном, и у тебя есть представление не понемногу обо всем, даже о мире Ацилут, что есть самая высшая степень слияния. И ты можешь на основе этого анализировать свое состояние в мире Асия. Если бы у тебя не было Абия в мире Асия, то ты бы не чувствовал, что ты в мире Асия. А так как мы себя чувствуем. Где что? Я не знаю, где. Упал сюда. Родился у каких-то папы, мамы в больнице. Вот так. Понятно? Итак, мир Асия — это духовный мир, и мы его включаем в Абия, это последний, самая низшая духовная ступень, очень большая ступень, где человек понимает свое отношение к Творцу, что он полностью задействован со стороны Творца, полностью у него нет самостоятельного движения. Он не может сам определить никакого, сделать никакого движения по направлению к Высшему. У него нет сил для этого. Я бы хотел, но сил нет. Находится под воздействием Цимцума Алиф, первого сокращения, потому что соизмеряет себя с Творцом. У него есть свет. Свет Нефеш, без собственного движения, но это и определяет все его ощущения. Понимает, что значит находиться в мире Яцера, Брия и Ацилут, высшие миры, по отношению к нему. Он понимает это. Он это чувствует в том мире, в котором находится мир Асия, но распознает. Как маленький может сказать, мой папа пошел на работу, мама пошла в магазин. Он не знает, что такое магазин, что такое работа. Он никогда там не был. Но что-то понимает. Оттуда приносят еду, а оттуда приносят деньги. А сестра пошла играть со своими подружками в садик. Он даже в садике не был. Но где-то что-то понимает. А мы, у нас нет такого представления, даже издалека об этих мирах. То есть мир Асия — это серьезная вещь. Как он пишет нам в присловии книги Зор, как человек, поднимаясь, достигает Есода мира Асия, Нагод, Нецах, Тиферет и так далее. Пункт 10. Находим, как нефиш, являющийся светом жизни, заключен в тело. Видите, тело означает желание получить. Нефиш называется свет жизни. Он говорит нам сейчас, как будто о последнем уровне нефиш мира Асия. Напрямую выходит из сущности Творца, сущая и сущего. Это самое высокое место до мира Асия. Проходя через четыре мира Абия, она все больше и больше отделяется от света Творца, пока не достигает сосуда, предназначенного для нее тела. Это желание получить, только так называется на последнем уровне. Только тогда считается, что сосуд окончательно сформировался. Сформировалась его форма, желание получить, и приобрела желательный вид. Желательный, если по всему, для дальнейшей функции. Ради этого он снизошел снизу вверх и достиг желаемого состояния. Творец закончил свое действие над кли, и сейчас уже кли как будто начинает работать самостоятельно, с одной стороны. С другой стороны, что значит самостоятельно, если мы говорим, что это мир Асия, у которого нет самостоятельного действия ни в чем? И либо же это сверху вниз, у него нет движения по отношению к высшим ступеням. А сейчас посмотрим, какая у него есть возможность, какие есть варианты. Все это духовное кли привели к состоянию, что некуда ему деваться и не может двигаться. Вот-вот он почувствует, перестанет вообще себя чувствовать. Что от него можно требовать? Почему это называется желательная форма? Но так он говорит. И тогда кли достигает желаемой для нее формы. На этой стадии света развитие сосуда свет, который находится в нем, настолько мал, что источник уже не ощущается. Он вообще не понимает, откуда он пришел, что есть какой-то творец, который от него что-то требует. Речь уже идет о реальности, близкой к нашей. Но вместе с тем, с помощью занятий Торы и заповедями, с намерением доставить этим удовольствие Творцу, творение может очистить свой сосуд, называемый телом, и тогда оно сможет получить весь свет, уготованный ему Творцом, еще в замысле творения в момент создания. То есть в конце развития мы приходим к состоянию, что мы получаем весь свет, который Творец хотел нам, чтобы мы получили. А вместе с тем мы находимся с ним в слиянии, в совпадении по свойствам. Почему? Потому что он говорит, именно ради того, чтобы доставить наслаждение Творцу, мы должны развиваться. Именно это имел в виду Раби Хананья бен Акаша, говоря, захотел Творец удостоить Израиль, для этого он дал им Тору и заповеди. Итак, мы очищаем себя, очищаем наше желание получить, делаем его чистым за счет действий, которые называются Тора и заповеди, для того, чтобы достичь слияния с Творцом со всем большим желанием получить, так что мы вновь будем как имя, и Он имя и суть Его едины. Он имя Его едино. Вопросы? Саймон из Румынии спрашивает, как можно понять слова, что желание — это отдача в желании, в теле. А как я могу отдавать, если не в своем желании? Что мне есть, кроме желания? Если желание — это просто желание, то я не могу сделать с ним ничего. Если я испытываю желание, которое в состоянии получить наслаждение, то с помощью наслаждения я могу отдавать кому-то. Мое желание обращается в кли, становится кли, средством передачи наслаждения. Когда? При условии, что нахожусь с кем-то в связи. Он любит меня, я люблю его. Возлюби ближнего, как себя, должно быть с нашей стороны, как условие. И тогда я своим наслаждением наслаждаюсь, отдаю ему, когда я получаю наслаждение, ради того, чтобы доставить наслаждение Творцу. Прежде всего, должна быть связь в виде любви между нами. Если есть такая связь, то я чувствую, я наслаждаюсь, он чувствует, он наслаждается, я чувствую, и тогда получение становится средством связи. И тогда я использую все свои килим получения, все свое желание получить, и чем больше раскрывать желание получить, тем больше возможностей отдачи и любви. Еще? Все? Все понятно. Да. Не совсем понял то, что вы сказали сейчас. Он пишет, что средство — это использование Торы и заповеди ради отдачи. Говорит Гершон Перец. По всей видимости, он использует Тору и заповеди не ради получения наслаждения ради Творца, а может быть для того, чтобы получить вознаграждение в этом мире или в будущем мире, или для чего-то, для какой-то выгоды. Может быть такое или нет? Если вы говорите, то, наверное, да. Я помню, что увидели, что я одел кипу, мне сказали, зачем ты одел кипу? Подожди, пока тебе будет 50-60 лет, когда уже придет время подведения расчетов. Тогда ты будешь ходить в синагогу, выйдешь на пенсию, у тебя будет появиться свободное время. Ну, уже начнешь готовиться к суду. Там, на небесах. А сейчас ты молодой. Сейчас наслаждайся жизнью. Есть такие, которые, как видишь, работают для того, чтобы получить вознаграждение. Они думают, что после того, как человек умирает, у него есть какое-то вознаграждение. За что? Ну, что-то выполнил. Ты мне скажи, что выполняет. Сегодня я иду на работу, завтра получаю вознаграждение. Какое вознаграждение? Ну, такое, как я хочу, чтобы у меня было все, что там нужно в раю. Каждый себе представляет рай по-своему. Не знаю, может быть, тебе нужно 70 девственниц, кому-то что-то другое. Так вот. Но мы говорим, что рай — это состояние, где мы находимся в отдаче с Творцом, взаимной отдаче, в соединении любви к ближнему. И на этом завершаем. Прежде чем мы перейдем к третьей части, споем песню. Oh,
עכשיו את החבר הטוב, הרי בחרת בחיים. כל הניסיונות להתגבר יצליחו רק עם החבר שיכוון אותך אל המקום הטוב.
Oh, baby.